Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире телеканала «Союз», передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях настоятель храма Августовской иконы Божьей Матери в поселке Бугры Выборгской епархии отец Игорь Лысенко. Здравствуйте, отче.
Добрый вечер.
Пожалуйста, благословите наших телезрителей на начало
передачи. Господь благословляет всех тех, кто открыт, кто радостен, или кто очень хочет быть радостен, но не в ущерб другим.
Замечательные слова. И с таким напутствием, я думаю, что у нас будет действительно интересная передача. Тем более, что тема очень важная, учитывая, что мы сейчас отмечаем такие важные дни в истории России. Тема «Семья как источник раздора и единения». И, конечно, вот об этом мы будем сегодня говорить, и поэтому просим всех вас звонить к нам в студию, присылать свои сообщения, может быть, какие-то комментарии вы будете присылать. Мы будем очень рады принять ваши звонки. Будем такой единой семьей. Отче, действительно, каждый из нас, из людей, которые все-таки, которые еще не совсем молод, знает, что такое семья. И вот об этом-то мы с вами поговорим сейчас обязательно. Только я, наверное, еще напомню номер телефона в нашей студии в Петербурге. Код города 812, телефон 677-62-44. Пожалуйста, звоните. Итак, когда мы говорим о семье и как об источнике разделения, то тут вспоминается очень много примеров. Каждый человек в своей жизни, в своей семье может назвать невероятное количество примеров, когда хочется упрекнуть женой мужа, мужем жены, вечные битвы между зятем и тещей или с невесткой, свекровью, ну и так далее, и так далее. И, конечно, одним из самых таких страдающих сторон в этом деле, это, конечно, дети, если они есть уже в семье, а если их еще нет, то они в любом случае могут стать уже сейчас еще не существующие дети тоже могут стать причиной каких-то серьезных проблем. Обо всем об этом. Но прежде всего, что такое семья?
Вы знаете, я думаю, что это настолько важное понятие, что о нем практически никто не думал и не говорил. Всем казалось, что это само собой естественно. Помните, как еще 100 лет назад была употребительная фраза: «Ничего, пусть солдаты гибнут, бабы еще нарожают».
Да.
То есть казалось, что это вечно, что это незыблемо, и поэтому особо разбираться, а что такое, собственно, семья, ну, всем казалось слишком банально. И вот мы в результате дошли до того состояния, когда, к сожалению, есть у нас уже люди, которые не понимают, зачем семья, нужна ли она, или считают семьей, ну, суррогаты неких отношений. Что это такая вот, еще даже для этого название придумывают, так сказать, там, неполная семья или семья по договоренности. То есть там есть, там, я как-то смотрел, больше 10 научных терминов у социологов, которые как-то обозначают вот некие отношения между людьми. Партнерская семья, да? Там,
гражданский брак.
Гражданский брак и так далее, и так далее. Но ведь всегда надо смотреть изначально, как говорили латыняне, «ab ovo», от яйца, да? И обращаться к первоисточнику, к Библии. И в ней было сказано, что сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Мужчину и женщину сотворил их. То есть, собственно, творя человека, Господь сотворил сразу семью. Именно потому это мужчина и женщина, а не 2 или 3 мужчины, чтобы они там соображали на троих, да, или не 3 женщины, чтобы они все время беседовали, а все-таки мужчина и женщина, для того, чтобы сразу они могли исполнять ту заповедь, которую Господь им дал. В первой же главе книги «Бытия» она указана: «Роститесь и множитесь, плодитесь и размножайтесь». Вы правильно сказали о детях. К сожалению, в современной семье мысль о детях иногда пугает. Особенно то, что по телевизору видят люди, то, что слышат от своих друзей, что вот, нельзя рожать, нельзя... Ну, я не буду говорить те гадости, которые... и те глупости, которыми сопровождаются слова о рождении детей, о будущем жены и мужа, если у них появится, особенно если несколько детей. То есть тем самым само понятие смысла создания семьи теряется. То есть современному человеку стараются внушить ту мысль о семье и своей жизни, и цели этой жизни, которая была очень емко и очень наглядно продемонстрирована в начале 90-х в знаменитой рекламе «Бери от жизни все». В этом смысле к чему приводит следование этому лозунгу, этому девизу жизни? Мы, с одной стороны, можем увидеть на кладбищах того времени, да, вот посмотреть, кто в начале 90-х похоронен, это гигантские аллеи молодых людей, которые в погоне за материальными ценностями, которые в погоне за самоудовлетворением отдавали свои жизни. И это страшно. И они не оставили после себя никого.
Ну, кроме могил шикарных.
Да. Ну, у кого-то шикарно, к сожалению, у большинства не шикарно. А с другой стороны, мы сейчас имеем тот демографический провал, когда те, кто должен был родиться в начале 90-х, сейчас бы должны были нам уже рожать детей, а их нет, и поэтому нет их детей. И поэтому сейчас перед государством стоит, в общем, достаточно серьезный вызов, и тот же президент Владимир Путин об этом говорит и в своих обращениях, и в своих программных заявлениях о том, что сейчас понятие человеческого капитала, понятие того, кто же будет созидать страну, встал во главу угла как номер один. А это все лежит в семье. Как 100 лет назад наша страна взорвалась, когда брат пошел на брата, когда вот этот раскол прошел по земле, как помните у Достоевского, что дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердце человека. Вот, к сожалению, полем битвы стала и семья. Когда кто-то, как, ну, а у того же Достоевского Алексей Карамазов считал, что главное – это найти Бога и воплотить то, что Бог через тебя хочет дать этому миру. А кто-то считал, что надо жить только для себя, да, как отец того же Алексея Карамазова. И что из этого получилось? И вот эта трагедия человека, который хочет жить только для себя и брать от жизни все, она и выразилась в русском обществе 100 лет назад. И вот сейчас она, к сожалению, повторяется. Сейчас мы видим, к чему может привести, если семья планируется как некая возможность либо чего-то привычного и модного, ну, то есть привычно где-то на картинках сыграть красивую свадьбу, поэтому большие деньги занимаются в кредит, там, занимаются у знакомых, лишь бы вот сделать ту фотосессию, которой потом можно будет погордиться. А то, что потом не думают, и дальше семьи, к сожалению, рассыпаются. Вот вы говорили перед эфиром, цитировали Ильфа и Петрова, что лодка любви разбилась о быт. К сожалению, она разбивается даже не о быт, а о невоспитанность, на неумение осознать, что счастье – это процесс, процесс служения, процесс отдачи себя другому. Вот когда ты отдаешь себя другому, ты от него получаешь с избытком, потому что Господь докладывает все, что... Это вот как воспитание ребенка. Вот если научно посмотреть, в чем нуждается счастливый и здоровый ребенок, люди никогда, родители не способны всего этого дать, если все правильно рассчитать. Но так получается, что случайно. Там он услышал, там оказался хороший учитель, там сложились обстоятельства. И ребенок получился гением. И вроде как случайно. Но это после только тогда, когда родители, вот те несколько процентов, которые им физически могут дать, по времени, по ресурсам, по вниманию, когда они отдали это все без остатка и никак себя не экономя. Вот тогда все остальное добавляет Господь. А если где-то они думали больше о себе, они уставали, они отгораживались, они заменяли себя компьютером или телевизором, к сожалению, мы получаем те события, которые мы видели в Керчи, которые мы видим из сводок информации о том, как дети наши уходят из жизни. И вот это трагедия для нас.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда вы звоните?
Алло, здравствуйте. Я хотел спросить относительно церкви вопрос. Вот у нас церковь – это как семья, в частности, приходской храм. Вот мы любим друг друга, мы уважаем друг друга, мы ходим в храм, мы лобзаним святым, приветствуем друг друга. Но зачастую, как говорится, какой поп, такой приход. Вот. Я хотел спросить, вот почему современные священнослужители вот полностью не исполняют миссию? Понятно, что у них есть апостольское предназначение, понятно то, что они как бы Святым Духом исполняют таинства церковные. Но почему, я не про нашего священника, я наоборот его очень полюбил, а я в целом про нашу духовную, даже не про священников, а про мирян, про священников, про иеродиаконов. Почему духовные лица не выполняют свои обязанности вот так? Понятно, что искушений много, что соблазнов много, что враг не спит. Но почему вот сегодня, относительно, когда говорят, чтобы полюбил тебя ребенок твой, ешь его, наказывай. Вот мы как дети, стадо, и пастырь наш – это Христос, в лице его – это священник. Почему он, священник, вот ведет такую пустую, скажем так, в том плане, что безответственную порой службу, в том плане не саму службу, а службу общения с людьми?
Вопрос понятен, как вас зовут? Ну, в общем, не перестаю, простите, что как так вот получилось.
Если честно, настолько много было сказано,
да,
что вопрос я так и не понял.
Ну, вопрос понятен, почему?
Потому что вот общее объединение ко всем, все священники или большинство священников с перечислением каких-то санов, какую-то пустую службу ведут, я не понял, если честно. То, что мы все люди... Это понятно. Вот когда я поступал в семинарию, например, экстерном в начале 90-х, мне говорили, ты знаешь, ты, наверное, разочаруешься, потому что в церкви, потому что ты увидишь, что в семинарии учатся обычные люди. Но к тому времени я был достаточно уже опытным человеком, уже несколько лет был как руководителем, и я сталкивался с человеческими слабостями, с человеческими зависимостями и обнаружил, что в семинарии те же самые ребята, пришедшие из школы, хоть чуть-чуть отличаются от тех, кто... учиться в других учебных заведениях. И вот это чуть-чуть для меня было абсолютным чудом и свидетельством, что есть Господь. Поэтому ждать от священства каких-то сверхспособностей, какой-то сверхпрофессиональности в умении общаться можно только в том случае, если с одной стороны мы как паства будем молиться о своих пастырях, то есть о епископах, о патриархе, о тех священниках, с которыми мы вместе служим. И второе, если мы осознаем, что каждый из священников родился в семье, и в той семье, в которой он родился, он получил ту меру любви, ту степень воспитания, которая была, ну, присуща тому времени, тому обществу и той стране, в которой он родился.
Закваска.
И если уж вот в начале своего вопроса неназванный зритель говорил и спрашивал, вернее, цитировал мысль, что каков поп, таков и приход, но можно ведь и обратно. Какой приход, такой и поп. То есть, какие мы, такого мы пастырства и заслуживаем. Я ни в коем случае не слагаю с себя ответственности, да, я очень прошу молитв, потому что, конечно, я не делаю и малый толики того, что ждет от меня Господь. Вот благословив меня на это служение, да, вооружив теми таинствами, которые Он мне дал. Но я стараюсь делать все, что могу. А уж чтобы мне удавалось сделать больше, вот как те родители по отношению к детям. Вот сделай все. И уж плохо ты сделаешь или неплохо, но сделай искренне. Сделай от души. А самое главное, не закрывай собой Бога. То есть отдай все то, что ты получил от Господа, даром, да? А уж дальше кто как тебя отблагодарит, кто что тебе и поможет, и в каких вопросах, это уже Господь знает. И потому, если что-то не получается, наверное, все-таки все вместе. Вот правильно было сказано, что приходская семья – Это действительно семья, но уже более высокого уровня. Но она все-таки состоит из членов вот этой обычной, первичной, начальной семьи. И вот насколько в этой начальной семье каждый из этих членов уже семьи, церкви воспитан, какую любовь он там получил, настолько церковь в целом земная, зрелая, настолько она христианская. То есть настолько она церковь любви, а не только обряда, не только закона и не только порядка.
Я хочу напомнить нашим дорогим телезрителям телефон в студии, телефон города, код города 812, телефон 677-62-44. Пожалуйста, звоните, мы очень будем рады вашим звонкам. Вы говорили о приходе, как о семье, и, конечно, о церкви. Мы тоже говорим как о таком, ну, в общем, можно его сравнить и с ковчегом, который пытается, то есть в котором мы ищем своего спасения в Боге. Но если вот все-таки вспомнить вот тоже вот то самое время, о котором вы вспомнили 100 лет назад, вот у нас здесь в епархиальном управлении есть мемориальная доска в виде креста, на которой, которая находится на том самом месте, где был убит Петр Скипетров, протоиерей и священник наш, причисленный к лику мучеников. Вот я просто думаю о том, что тогда, когда вот случилось это, когда вот он заступился за просто женщин, которым революционные матросы каким-то образом их домогались, и он получил пулю в лицо, защищая этих женщин. Что ему эти женщины? Но я так понимаю, что они были, в общем, наверное, незнакомые эти женщины, были членами семьи церкви. И когда это все началось, то ведь на улице Петрограда вышло более 500 тысяч человек, учитывая, что тогда жило в Петербурге меньше 2 миллионов. То есть мы можем себе представить, что Невский проспект был забит от одной стены до другой стены. Я понимаю, это была семья. Это была семья, это вот я понимаю, что вот тогда, если есть это ощущение, то это просто вот как бы удивительно. Я очень разговорился, у нас есть телефонный звонок, который выведет нас на новую тему обсуждения, новый круг обсуждения. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Добрый вечер, Надежда, Воронежская область.
Здравствуйте, Надежда.
У меня такой вопрос. Много лет я страдала от страсти курения. Молила Господа. Наконец, полгода не курю, он меня освободил. Но у меня слезы ушли, и благодать ушла. И выходит мне почти и молиться-то. Ну, нет, есть, конечно, о чем. Но нет той благодати, которая меня, как говорится, я с нею была все эти годы, когда я умоляла, просила и, наконец, получила. Вот что делать в таких случаях?
Спасибо, Надежда, ваш вопрос понятен.
Мне кажется, знаете, надо переключиться с себя. Благодать исчезает, когда мы что-то просим и получаем, но для себя. А вот теперь важно то время, которое и в то здоровье, которое у вас высвободилось для другого. Вот благодаря тому, что вы перестали курить, у вас появилось здоровье, это новое время. Пожалуйста, потратьте его на других. Поделитесь его, ведь Господь, он ничего себе не делал и ни для чего для себя не брал. И поэтому, если мы христиане, если мы хотим действительно, как говорил Господь, делайте то, что я вам скажу, и вы сможете сделать, как я сделал, и больше того сделал, и дам вам жизнь в избытке. Вот это очень важно осознать, что никогда не бывает радости, никогда не бывает благодати, которую мы приватизируем, которую мы присваиваем. Почему Господь и сказал, кто хочет душу свою спасти, то есть для себя присвоить только, тот ее обязательно потеряет. Поэтому вот я думаю, что у Надежды временно вот это может происходить сейчас. И очень хорошо, что она это осознала, очень хорошо, что она это спросила. Я думаю, если она задумается о своих членах семьи, неважно, то ли она в своей семье сможет о ком-то больше заботиться, больше отдавать, то ли семьей для нее уже является приход или та работа, на которой она может работать в любом возрасте. Недаром, помните, бабушки у нас уже и в 80, и в 90 лет, и вязали, и сказки рассказывали, и делились. Понимаете, работать можно и нужно в любом возрасте. В поте лица добывай хлеб свой. Как только человек начинает себя жалеть, как только он начинает отсчитывать время до пенсии, чтобы наконец-то ничего не делать, но есть такие, к сожалению, для них, то у них перестает происходить жизнь, и включается механизм ухода из жизни. Поэтому, вот, чтобы благодать не уходила, надо ей как можно более щедро делиться с другими. Это вот как вода в колодце. Чем больше из колодца ты берешь воды и даришь ее, и отдаешь ее, тем она чище, лучше, прозрачнее. Чем больше ты ее скрываешь, тем больше ты ее хранишь, тем быстрее она протухнет.
Интересно.
Вот. Поэтому семья, вот как если мы говорим, что сейчас очень большое количество разводов, очень большое количество проблем с детьми. Ведь это почему? Потому что человек, воспитанный вот по принципам начала 90-х, бери от жизни все, он пытается брать в семье. Но если каждый член семьи берет, то откуда он может это взять? Вот для того, чтобы что-то брать, надо сначала отдать. Вот когда ты отдаешь все, всего себя в семью, тогда и другие отдают все. И тогда каждому всегда есть что взять. В тот момент, когда ему понадобится. Понимаете, это вот всегда надо осознать, что для того, чтобы пожать, надо посеять. Ну, сейчас у нас людей не знают, что такое, да? Жатва, так сказать, или как надо, так сказать, жать зерно. Почему Господь, когда говорил тогда, 2000 лет назад, было понятно, что все тогда знали сеянное поле, вот стоит пшеница, ты ее, так сказать, тем или иным инструментом пожал, потом обмолотил, перемолол, и вот тогда только хлеб. А считать, что булки растут на дереве или просто лежат на полках в магазине, можно, конечно, но это, так сказать, сначала их надо туда положить, а для этого надо их испечь, а для этого их надо создать и сделать. Так и в семье. Для того, чтобы ты смог получить там радость, для того, чтобы семья стала для тебя источником смысла жизни, надо всего себя туда отдать. Всего себя посвятить служению. И вот, наверное, тогда и приходы наши станут полноценными, когда священники не будут считать. Таких очень мало священников, но, к сожалению, для них они безрадостны именно потому, может быть, о них и говорил наш предыдущий зритель, что им кажется, что главная работа – это выполнить все строго по уставу, по бумаге, по букве. И тогда они не столько отдают, сколько являются наемниками, а значит, пытаются что-то за это получить. Может быть, так их научили, может быть, так им рассказали. Но вот если священник осознает, что он может только тогда быть священником, когда он всего себя дарит, понимая, что Господь все вернет. Ведь при хиротонии священнической говорится о том, что благодать Божия восполняет и слабость, немощная, и немощь, и все недостатки человеческие. И в этом смысле для меня всегда был пример, вот мой духовник, протоиерей Василий Лесняк, который при нескольких инсультах и нескольких инфарктах, когда врачи не понимали, как он живет, излучал такое количество любви на каждого пришедшего к нему, особенно на недостойных, особенно на, особенно на невоцерковленных. И вот эти невоцерковленные и недостойные оставались там, прирастали там и становились, может быть, даже иногда самыми лучшими, самыми светлыми и радостными членами приходской семьи.
Очень хорошо. Вот на этой теме мы сейчас с вами еще особо остановимся. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда вы звоните?
Сорокин Андрей, Санкт-Петербург.
Очень приятно, мы слушаем вас.
Батюшка, Сорокин Андрей, Санкт-Петербург. Хотелось бы услышать, как вы понимаете, как вы определяете понятие семьи, потому что, ну, мы помним, в советские времена это была ячейка общества. Замечательно есть определение семьи, как малая церковь. И, ну, вот некое сообщество с связанное родственными кровными узами, в котором поколение старшее передает духовные ценности поколению младшему. И так все из поколения в поколение, все это идет. Даже не только живущая семья, а семья из прошлых лет и будущее, будущее. Нет, в семейном кодексе, а я юрист, я скажу, что кодекс называется семейный, а в нем нет определения семьи. Это удивительно. Как вот вы могли бы определить семью вот с точки зрения православного священника? Вот, хотелось бы услышать от вас. Спасибо.
Спасибо большое, Андрей. Спасибо, спасибо. Андрей, спасибо вам большое за этот вопрос. Вы знаете, для того, чтобы ответить более точно на этот очень правильный, очень важный вопрос, я сейчас как раз занимаюсь научной работой, вот у меня уже есть кандидатские диссертации, а докторской пока не было. Вот моя докторская диссертация называется «Антропология семьи», рабочее название. И в ней как раз я и пытаюсь привлечь из разных областей знания, из социологии, из истории, из юриспруденции, понятие о семье, понятие о важном, как это воспринимается людьми. Но я как священник, почему я этим занялся? Потому что, повторяю, для меня первый источник – это Священное Писание. И в Священном Писании сказано, еще раз, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Мужчину и женщину сотворил их. То есть человек – это мужчина и женщина, а значит, в потенции ребенок. То есть для меня семья полноценная, изначально созданная – это и есть полноценный человек с большой буквы. Поэтому все, что разрушает этого полноценного человека, это против общества, против семьи и в конечном итоге против Бога, против Творца, против Его замысла. Поэтому вот полноценная, эталонная семья, как, помните, Серафиму Саровскому по воспоминаниям спросили, батюшка Серафим, расскажите нам о тайне Святой Троицы, ведь это то же самое тайна семьи. Он сказал, не могу рассказать, могу показать. Вот для меня эталон семьи – это царская семья. Семья императора Николая Александровича Романова, который мы воспринимаем как императора Николая II. Вот это муж, глава семьи, несущий на себе самую большую ответственность, какая только могла быть. Ведь он был не только главой государства, но и на тот момент по русскому законодательству главой церкви. И он же отец четырех замечательных, девственных, целомудреннейших дочек и сына с достаточно серьезным заболеванием, которого он готовил себе восприемники, в наследники великой русской империи. И жена Александра Федоровна, которая обладала, об этом мало пишут, но ведь она обладала некоторыми заболеваниями, которые не позволяли ей быть активной, которые буквально заставляли ее быть прикованной к постели. Но вместо этого она отдавала всего себя мужу, всю себя детям своим и, насколько могла, несла груз тоже государственного служения. И вот эта семья пронесла и бремя славы, и бремя клеветы, и бремя преследований. И стала святой, и была воспринята как святая. Вот когда мы празднуем память Петра и Февронии, это, конечно, замечательные святые. Но мне кажется все-таки, что день семьи для нас был бы гораздо более понятен, гораздо более имел прикладное значение. Ведь самый понятный принцип, как в армии, делай, как я. Вот для того, чтобы молодым объяснить, что такое настоящая семья, как в ней надо себя вести, надо показать пример. Вот семья императора Николая II – вот такой эталонный пример настоящей семьи. То есть если каждый из нас в своей жизни попытается вот этот пример повторить, применительно к своим условиям, применительно к своим обстоятельствам, я думаю, он осознает, что такое семья. А уже более, вот то, о чем Андрей говорил и спрашивал, уже более точные определения для того, чтобы государство могло в своей деятельности больше уделять внимания. Например, у нас налогообложение индивидуальное, то есть каждый платит за себя лично. А вот в Германии там платит домохозяйство. И в результате, например, если тратятся средства в этом домохозяйстве, то есть в семье фактически, на обучение, на лечение, то все это изымается из налогооблагаемой базы. У нас вроде тоже как-то стали сейчас об этом говорить, но там настолько микроскопические суммы возвращаются за обучение, за лечение и так далее, что серьезно об этом говорить, можно говорить о тренде, о направлении в эту сторону. Так же, как в свое время был момент, когда были микроскопические пособия по рождению, которых нельзя было даже серьезно рассматривать. И слава богу, что появился материнский капитал, который все-таки продолжается и увеличивается. Появились большие пособия, появились... Вот я только что в Белгородской области был, читал там лекции для священства, и там губернатор во своем регионе создал программу, где каждая семья может получить участок земли, по-моему, 15 соток, все-таки белгородской земли, там и чернозем есть. И это будет подведено электричество, газ, вода, там 100% газификация. И семья может там построить дом. Если она строит дом, да получив еще и кредит, опять же, не федеральный, а в своем регионе, то через 7 лет мне говорили, что вот за этот участок земли с подведенными коммуникациями, с построенным домом, надо будет отдать государству то ли 100, то ли 150 тысяч рублей. Понимаете, в результате там население растет. Там люди имеют среднюю зарплату выше, вот, насколько я понимаю, чем во многих других регионах.
Это
удивительно. И вот это показатель, Для меня это был вот реальный показатель хозяйственного, семейного отношения к тем людям, которые живут. Так же, как, кстати, император Николай II, ведь он определял годность губернаторов к службе по очень простому показателю – по приросту коренного населения за время правления данного генерал-губернатора. Вот я думаю, что это очень правильно и очень полезно для нас сейчас.
Мне просто удивительно это слышать все. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Добрый вечер, Евгений, Белгород.
Здравствуйте. Вот Белгород как раз, Евгений.
Ну, вопрос у меня там, с чем связано это. Когда саддуки, искушая Христа, рассказали ему там притчу, кем будет жена семи покоренным мужьям в Царстве Небесном. А Христос сказал, что там уже не будет ни жениться, ни замуж выходить. Получается, что семья имеет ценность только в земной жизни, а там уже она теряет все свойства. А как же это сочетается с первой главой Бытие?
Спасибо большое.
Ну вот первая глава Бытия рассказывает о земной жизни. Там нет рассказа о таинствах Царства Небесного и о законах Царства Небесного. Поэтому об этом уже больше говорится в Евангелии, в Новом Завете. Поэтому мы и говорим сейчас о той семье для наших земных слушателей, земных зрителей, о той семье, которая сейчас у нас есть вот в нашем практическом варианте. И для того, чтобы оказаться в Царстве Небесном, для того, чтобы быть уже никому ни женой, ни мужем, для этого надо сначала все-таки родиться в обычной земной жизни, в обычной земной семье, пройти достойно свой путь, по этой заповеди первой главы выраститься, роститься, чтобы потом еще и умножиться в своих детях, в своих внуках, в своих правнуках. И тогда ты станешь достойным членом Царства Небесного, в котором тебе уже не нужны будут вот эти половые различия, где ты будешь уже полноценным Творцом, соединенным с Господом. Ведь для того, чтобы мы с вами могли вернуться в Царство Небесное, изгнанные за решение наших родителей не слышать Господа, а бороться с Ним, нам надо вот пройти весь этот земной путь. И только тогда уже мы сможем войти в Царство Небесное. Поэтому разные законы Царства Небесного и разные законы земной жизни, но разные не принципиально, да, а разные в тех особенностях и деталях, которые присущи предварительной стадии и окончательной стадии. Почему и церковь у нас, помните, земная – это церковь, которая борется, и та церковь, которая уже победила. Вот чтобы войти в церковь победившую, в церковь небесную, сначала надо пройти в церкви, которая борется здесь на земле.
Воинствующую,
да.
Это удивительно совершенно. Когда вы говорили о том, как Вот о любви и о том, как, вот, какую ценность имеют даже, не, то есть даже просто невысоковленные люди. Вспоминается в этом случае Антоний Суржский, которому просто именно люди-атеисты и воинствующие атеисты, приходя к нему, общаясь с ним, с тем, чтобы, как говорится, каков поп, такой и приход. Вот я вот от этого вспомнил. То люди приходили для того, чтобы его уличить во лжи, становились сами верующими людьми. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Ирина, город Покров.
Очень приятно. Слушаем вас.
Я вот хотела задать такой вопрос, что вот как бы тема о семье, и что это по воле Божией, что семья это обязательно. Апостол Павел говорит, лучше человеку остаться одному. Вот хотелось, как бы батюшка истолковал, и также первое или второе Тимофея есть, что каждый воин, а мы, христианин, является, как в моем понятии, каждый воин не должен обременять себя заботами житейскими. То есть два вот таких места, которые вот как бы я понимаю, против семьи, потому что самая основная наша деятельность – это апостольская, миссионерская. Вот как батюшка пускай бы объяснил. Может быть, я что-то не так понимаю.
Спасибо.
Да, вы знаете, вот как интересно. Я только что хотел вам ответить на слова об апостоле Павле, да, вы же его цитировали, и сразу апостола Павла мы и приводим. Напомните, пожалуйста, вот пока я слышал этот, вот вы, так сказать, закончили свою идею, ну, о том, что, помните, это отношение Антония Суржского к атеистам, да?
Атеистам, да.
А давайте вспомним, кем был апостол Павел.
Конечно.
Савлом.
Да, Савлом.
Гонящим.
Савл, что же ты гонишь меня?
Так сказать, как бы, ну, в современном варианте, да, это таким борителем атеистов. Ведь что такое атеист в 20 веке, да? Это приверженец идеи, скажем, коммунизма, ну, в нашей стране.
В данном случае, да.
Это верующий в других богов. Как и Савл, да, он считал Бога неким другим. Он не понимал, что Бог – это отец, любящий, пославший своего сына. Вот когда он встречается с сыном, представляете, что было бы, если бы его отогнали? Угу. Не было бы у нас апостола Павла, не было бы тех посланий, которые сейчас нам задали вопрос. Угу. Теперь давайте смотреть по сути вопроса. Да, и Господь сказал, что враги человека – домашние его. То есть, когда мы в семье отделены от Бога, когда мы заменяем куплями житейскими, вот помните, опять же, очень наглядный пример, но более простой, чем апостольские послания, такие высокие уровни, это сказка о рыбаке и рыбке. Там есть семья – старик и старуха. Старик поймал рыбку, а старуха стала пытаться эту рыбку эксплуатировать для себя. Сначала корыто все-таки еще как-то можно было использовать и для старика, а уже дальше изба уже, так сказать, более личная, но уж личное дворянство и свое царство – это уже разделение и разрушение семьи. То есть когда человек пытается вместо служения другому заботиться о себе, вот тут он действительно занят куплями житейскими. И вот тогда в той борьбе и в том служении и прохождении к Царству Небесному, в борьбе за жизнь детей, за их воспитание, за их напитывание любви, это самое важное, что может быть. Если уж так говорить, то мы давайте опыт всей Церкви рассмотрим. В таинстве венчания, когда трижды мы проходим вокруг аналои, уже в венцах, мы поем «Святые мученицы», то есть святые свидетели, для того, чтобы войти в Царство Небесное, для того, чтобы свидетельствовать о Господе, надо полностью отдать себя, а это без Бога невозможно. То есть для того, чтобы быть подлинными супругами, для того, чтобы родить святых детей, а иначе нет смысла брака, надо выстоять во всех битвах. Надо быть настолько целомудренными, надо быть настолько богодухновенными, чтобы вот это свидеть, как были император Николай II и его жена Александра Федоровна. Понимаете, не надо всем бегать на войну, не надо так плоско все воспринимать, что давайте бросим наши семьи, давайте бросим наших детей, а сами пойдем других воспитывать. Извините, это ересь. Потому что сначала свое. Помните, как, опять же, тогда уж послание к Тимофею, кто может быть епископом? у кого в доме порядок, кто в доме, и, кстати, вы знаете, что первые епископы были в том числе и семейными, как апостол Петр. И в этом смысле, конечно, апостол Павел, он был холостой, поэтому, наверное, есть определенный крен в его посланиях, но это не означает, повторяю, что это абсолютное, единственное мнение о семье, сложившееся в церкви. Иначе бы не было таинства венчания, иначе бы не было первого чуда Господа именно во время таинства брака, когда он притворяет воду в вино. Это же тоже благословение брака. И ведь Господь родился в семье, он пришел через семью, через Иосифа, который охранял Богородицу, и через чистую деву, которая уж сама-то родилась, у Иоакима и Анны. Поэтому семья – это лона человека, это лона праведника. И вот недооценка семьи, к сожалению, вот этот вопрос еще раз показывает, что даже в нашей церковной среде мы имеем недостаточно уважительное и недостаточное понимание важности семьи. К счастью, большинство священников это понимает, именно поэтому вот многие многодетные семьи, которых я знаю, счастливые семьи, именно семьи священников, и это здорово, и это замечательно. Это как раз показатель того, что, может быть, даже неосознанно, без теории, без точного юридического определения семьи, но сердце человеческое, напитанное Господом, понимает, что радость и счастье в детях. И вот когда, например, я разговаривал с некоторыми матушками, которые вот по даже государственным законам являются уже многодетными, они говорят, ты знаешь, вот главную радость и понимание материнства у нас начиналось с 4-5 ребенка, а не раньше. Ведь первый ребенок, еще ничего не знает, сплошной страх, это как последняя кукла, да, как говорят. Вот только уже бабушки и дедушки, они уже относятся к детям более полноценно. Да? Почему так важны бабушки и дедушки в воспитании? И поэтому полноценная семья – это я как ребенок, и у меня две бабушки, два дедушки, мама с папой. Вот тогда в меня можно вложить много любви, много забот. И главное, я буду не покорежен в воспитании. Потому что родители заняты, родители на работе, родители устали, родители что-то не понимают. Вот тогда приходит на помощь опыт бабушки, опыт, пример дедушки. Понимаете? Это очень важно, вот это поддержать. Потому что, к сожалению, повторяю, если мы не будем этому уделять максимальное внимание, нас ждет очень невеселое ближайшее будущее.
Ну, тем более, что ведь в послании апостола Павла там говорится не просто так, что лучше человеку быть одному, но там же сказано о том, что ну, пусть каждый сам...
Там, во-первых, само послание направлено к тем, кто выбирает уже строго монашеский подход. Вот если ты созрел до такой степени, что это уникальное служение монаха, это иное существование, да, вот тогда, да, ты как один служишь, отдаешь себя всего молитве, всей семье, то есть всем, кто рядом. Но в большинстве случаев все-таки Господь дает нам другое предназначение и другое служение.
Да, потому что все-таки монах, то есть соло, моно, один. Да. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы звоните?
Раба Божия, Красноярский край.
Слушаем вас.
Я хотела бы такой задать вопрос. 4 ноября умерла тетушка моя по 22 часа 30 минут. И вот как правильно рассчитать 9-й день, 40-й день? Считать ли этот день, когда уже остался там больше часа?
Да, без сомнения.
Спасибо.
4 ноября – это первый день. Ведь вы же помните, что Господь был распят и ушел из земной жизни уже вечером тоже. И воскрес на третий день. То есть в пятницу ушел, в третий день в воскресенье воскрес. Поэтому в день ухода из жизни до 12 ночи считается первым днем. Соответственно, вот отчитывайте, и будет вам понятно, когда будет 9-й, 3-й, 9-й, 40-й день.
Кстати, вот этот вопрос тоже сразу от этого возникает еще один вопрос. Когда мы говорим о семье, то я понимаю, что вот чем дольше я живу, тем больше для меня важно, кто был мой не просто там дедушка, бабушка, а прадедушка, прабабушка и лучше еще. И мне жаль, что, скажем, мой дедушка, то есть мой дедушка успел мне рассказать, кто и была его бабушка, бабушка и его отец, и его мать. Но вот я просто думаю о том, что теперь, наверное, нам необходимо в семье это знание для того, чтобы семья наша была...
Оно необходимо, вы знаете, оно необходимо для разного. Оно необходимо не только для духовных моментов, когда ты носишь в себе память о том, кто был за тобой, и память о которых нельзя предать, нельзя разменять, нельзя поступить недостойно. Почему дворяне или те страны, те общества, которые вот уже стабильны, они помнят там десятки поколений тех, кто был до них. Во-первых, их качество, их особенности отношения к жизни. Ведь они все проявляются в тебе. Почему в Библии сказано, что проклятие на 3-4 рода, да, а благословение на 1000 родов. Угу. То есть вот то благословение, те таланты, те особенности, которые были даны нашим предкам, они в тебе есть. Если ты про них будешь знать, тебе легче будет найти себя в своем служении. Но если ты знал, что они что-то сделали не то, что вот навело некое проклятие, да? Проклятие ведь это, если смотреть с обыденной и научной точки зрения, например, ты был зачат во время пьяного соития. Да, ты в каком-то степени был проклят, потому что твои гены могли быть повреждены. Но если ты с Господом, если ты причащаешься тела и крови, ты можешь это преодолеть. И очень много случаев, и сейчас и в моей практике священнической, когда врачи говорят, все пропало, вот уже это обречено, нет. А человек избавляется от страшнейших диагнозов, он становится совершенно другим, когда начинает причащаться. Уходит зависимость от наркомании, уходит онкология. Уходят те тяжелые диагнозы, которые считаются неизлечимыми. Поэтому с Господом все возможно. Но если ты знаешь о том, что было за спиной, то ты будешь с большим дерзновением и с большим самоотверженностью служить, отдавать, делиться. И тогда быстрее и себя восстановишь и преобразишь. И поможешь тем, кто за тобой. Как Господь, помните? Вывел из ада Адама и Еву. Вот если мы в своей деятельности будем помнить и молиться за наших предков, то мы не только себе поможем, но мы и их душам поможем. В этом смысл молитвы, в этом смысл панихиды. Вот почему в многих храмах, вот у нас, например, в нашем храме, мы обязательно после каждой литургии служим панихиду. Потому что это наши корни. По плодам их узнаете их. Вот мы можем сказать о тех, кто за нами, по нам самим. И чем лучше мы станем, чем лучше мы сможем стать, значит, тем больше мы сумеем отразить те таланты, которые были заложены через наших родителей и прародителей. И для меня всегда в этом смысле, говорю, очень явный пример, когда спрашивали монахов того монастыря, который рядом с Бородинским полем находился, и который стал молиться о погибших. Они говорят, сначала, когда мы молились, было очень тяжело. Нам представлялись ряды черные. Вы же помните, кто выходил, особенно среди офицерства? Это были дети, воспитанные гувернерами французскими, совершенно с другими ценностями. Почему многие из них потом участвовали вот в декабристском выступлении. Вот. А потом, чем больше мы о них молились, тем они просветлялись. В конце концов, стали светлыми. Это вот важность нашей молитвы, важность нашей памяти.
Да, это, я так понимаю, что если мы начали о семье как о действительно источнике разъединения и соединения, то я понимаю, что вышли мы на совсем другое, на тему семьи как семьи.
Как основы.
Как основы. Как, я понимаю, что народ мы тоже можем назвать семьей, если это будет.
Только в том случае, если он будет состоять из полноценных и одухотворенных семей.
Понятно. И, конечно, вот уже заканчивая нашу передачу, я понимаю, что подводить итоги здесь, я бы даже не хотел подводить итоги, потому что
это невозможно.
Это невозможно.
В этой теме.
Но просто мне, так знаете, вот возникла такая мысль о том, что, наверное, в каждой семье может быть свой праздник. Ну, там, я понимаю, день рождения, там, но как было бы здорово, если бы в каждой семье был праздник своей семьи. Вот просто свой семейный праздник. Раз в году отмечаем не папин день, не мамин день, не день пенсионера, пенсионера, не День защиты детей.
Например, День венчания.
Да, День венчания. Но, а может быть, День семьи, чтобы еще и дети в нем принимали участие. Но я так понимаю, что когда мы приходим на литургию, это, наверное, и есть тот самый семейный праздник.
Да, и дай Бог тогда, чтобы в каждой семье вот этот день прихода на литургию, совместного служения был как можно чаще. Лучше всего, как молитва «Отче наш». Хлеб наш насущный дашь нам есть. То есть ежедневно.
У нас в гостях сегодня был настоятель храма Августовской иконы Божьей Матери в поселке Бугры, протоиерей, священник Игорь Лысенко. Пожалуйста, благословите наших.
Да, Господь благословит. Спасибо, что вы были с нами.
Мы с вами прощаемся, дорогие наши телезрители, и очень рады, что вы звонили, и что вы слушаете наши передачи, беседы с батюшкой. Очень надеемся на то, что вы всегда останетесь с нами. И всего вам доброго. До свидания.
И счастья вашим семьям.
До свидания.